Да. Ну, вроде записи пошел. Да, я, вероятно, могу быть в пикселях, потому что идет снег, и, в общем, достаточно плохой интернет. И пиксели то появляются, то исчезают. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот для прямого эфира оказалась погода абсолютно такая нелетная. Но все равно попробуем его провести. Если что, в результате не получится, сделаем повторный эфир. В общем, опыт уже такой был. Ну что же, я рад вас всех видеть, точнее говоря, наблюдать, по крайней мере, ваши никнеймы, имена. Здорово, что вы нашли время прийти и послушать эфир про self, эфир про self и время. Ну что ж, дальше я буду рассказывать про ту тему, которую я заявлял. Хочу сразу сказать, что тема достаточно непростая, поскольку в ней приходится совмещать вообще трудносовместимые понятия. Надеюсь, мне удастся сделать что-то более-менее понятным. Если это не очень удастся, что же, будем думать еще об одном эфире, чтобы сделать что-то еще более понятным и доступным. Есть первая лекция про функцию self. Она есть вот как раз на моем YouTube-канале и есть в Телеграме. Поэтому, если вы запутаетесь, вы не были на первой лекции, вы ее послушаете. Потому что она, ну, может дополнить то, что я буду сегодня говорить, поскольку какие-то вещи я уже не буду так вот раскладывать и повторяться, как в первом эфире. Если вот первая лекция, она была больше про такие общие представления о функции self, то сейчас речь пойдет о том, как функция self распределена во временном пространстве. Для начала я расскажу о том, что такое время и что такое время в нашей психике. А вот дальше перейду уже к тому, как гештальт-терапия связана вот как раз с этой темпоральностью и как наша личность проявлена во временном пространстве. Есть небольшой такой заход в смежные науки. Мне кажется, он достаточно интересный. Я посвящу ему достаточный блок вот этого прямого эфира, потому что довольно интересно в смежных науках находить то, что в гештальт-терапии мы постоянно говорим и постоянно на это опираемся. Вот интересно посмотреть, как эти же феномены описаны другими людьми и каким образом они могут нам помочь. Я думаю, что достаточно помогут. Итак, для нас будет важно то, что время – это такое свойство нашего бытия. И это то свойство, которое не позволяет происходить всему одновременно и сразу. То есть время – это то, что помогает нам с вами переживать события как некую последовательность. И, конечно, есть множество событий, которые происходят одновременно, и мы часто фиксируем их последствия, ну, уже намного позже, чем осознаем эту одновременность. К примеру, сейчас происходит большое количество событий. К примеру, вы лежите на диване. Да? Или сидите за столом, вы слушаете меня, еще вы параллельно куда-то смотрите, наверняка отвлекаетесь на какие-то бытовые дела, что-то, может, покупаете в интернете, также вы чувствуете тепло, холод, мерзнут ноги, жарко, потеете. Может быть, вы слышите, как лает собака, или кто-то из близких говорит что-то в соседней комнате. И это все события, происходящие единовременно. И вот после лекции, к примеру, вы обнаружите, что у вас затекла нога, или вы проголодались. И тогда вы обнаружите, что одновременно с прослушиванием лекции происходило еще что-то, но заметите это только по последствиям. Это важный факт, единовременности событий, того, что мы можем удержать в своем восприятии, в общем-то, не так много из этой единовременности, и сталкиваемся чаще с последствиями, которые нас одолевают. Сам ход времени мы замечаем исключительно при смене событий. Вот наша память, она не хронологична, она событийна. То есть мы переключаем внимание с одного события на другое, ощущая вот какое-то движение. Хотя на самом деле никакого движения нет, а просто наше внимание постоянно скользит. И вот вспомните, например, на скучных уроках вы рисовали в углу тетради человечка, да? И потом на каждой страничке чуть-чуть двигали его ручки и ножки. И потом, если взять за уголок тетради, быстро промотать, мы увидим движение. То есть ряд довольно статичных последовательных картинок превратится в одну, но такую динамическую. И вот очень условно, вот на этом примере мы можем понять, как мы воспринимаем течение времени. У нас есть явления, которые обозначают для нас начало и конец дня, к примеру. У нас есть явления, которые говорят о том, что мы такие глобальные взрослеем там, или стареем. То есть есть множество явлений, последовательность которых мы переживаем как течение времени. Вот про то, как время замедляется и ускоряется, я бы хотел сказать еще. Вот, например, прозвенел будильник. Вы встали и пошли почистить зубы. Потом поели. Потом поехали на работу. Ну и так далее, да, такая цепочка событий. В этих случаях мы, как правило, говорим, вообще как быстро прошло время. Я еще только встал с кровати, а уже сижу на работе. Или же бывает, мы сидим в очереди, да, и ждем, когда сгорится наш номерок, чтобы попасть там к врачу или в МФЦ. И в этом случае мы говорим, как вообще долго тянется время. Вот я обычно жду и жду, и как долго оно тянется. И тут нам важно следующее. Что вот на такое субъективное восприятие течения времени не влияет количество событий. Когда вы сидите в очереди, количество событий такое же огромное, не знаю, как если бы вы шли под венец. Все время что-то происходит с нами. Постоянно. Но почему время в очереди течет медленно? А когда мы идем под венец, все как бы разворачивается довольно быстро. Вот как вы думаете? Наверное, какие-то идеи приходят в голову. Происходит это потому, что время сжимается, когда происходящее здесь и сейчас имеет актуальную связь с нашими прошлыми событиями или с теми событиями, которые мы прогнозируем. Тогда оно сжимается, когда мы имеем связь с тем, что происходит. Мы как-то можем эту связь зафиксировать, определить. Мы будем понимать, что от этого зависит что-то в нашей судьбе. И совершенно время растягивается и замедляется, когда количество вот этих наших субъективных связей очень мало. Как будто проходит ряд событий, которые никак на нас не отражаются. Вот мы сидим в этой очереди, и нам важно одно событие. Это вот когда загорится номерок. Все. Все остальные события, мы с ними связь не чувствуем. Кто там чихнул, кто там кого-то говорит по телефону, нам вообще по барабану до этого. А когда мы идем под венец, тогда нам важно, кто на нас как смотрит. Вдруг мама невесты куда-то отошла в сторону, и это событие, которое мы фиксируем, или еще что-то. То есть мы в связи с очень большим количеством событий, и тогда время ускоряется. Также вот, потому что венец – новое событие. Ну да, оно новое, и также вот оно действительно то, что является для нас значимым. То, с чем мы связаны с этим событием очень сильно. Надеюсь, это понятно. Также наиболее простым примером течения времени через события является то, что мы все с вами, не сговариваясь, сделали одно такое символическое действие, да, что вот забыли об этом. Да? хотя все время этим пользуемся. Вот стрелки часов, да? Мы смотрим на них и видим, вот как движутся стрелки, и считаем, что вот время идет. Хотя мы наблюдаем за сменой символических событий. Никакое время никуда не идет в этот момент. Мы наделили часы, договорившись вот этим как бы символом движения времени. И вот это очень важно, что нашей психике всегда требуется за что-то зацепиться и чувствовать, что идет какое-то течение. Мы не стоим на месте, это не статика, а все время что-то движется, все время что-то происходит друг за другом. И тогда есть такой вопрос. Что влияет на тягостность или легкость течения времени? Вот из интересных наблюдений за восприятием времени можно еще, знаете, вот отметить следующее в рамках этого вопроса. Что длительность времени во многом зависит от того, насколько мы хорошо фиксируем начало события и прогнозируем его конец. То есть, если кто-то из вас, допустим, болел депрессией, или же у вас были клиенты, которые к вам обращались с депрессивными эпизодами, то вы могли бы заметить, что человек часто очень мучительно переживает свое состояние, поскольку он не знает, когда наступила депрессия, поскольку это состояние, которое не наступает вот так вот по щелчку пальцев, а понемногу охватывает телесность, эмоциональность, когнитивные процессы. И вот не понимая, как он оказался в этом состоянии, а только со временем обнаружив, что сложно встать, вообще идти на работу и ничего не радует, думать о новых контактах и встречах просто не представляется возможным, человек ужасается, потому что он живет в каком-то тягостном явлении, не понимая, когда оно началось, и очень смутно представляя, когда же оно закончится. Поэтому, когда такой клиент с депрессией приходит к врачу, врач вообще работает с темпоральностью еще, кроме того, что выписывает лекарства. Также человек может прийти к врачу с приступами панических атак, при которых события происходят очень интенсивно, эмоционально, физиологично, и нас охватывает большое количество различных состояний, но время при этом течет очень долго, поскольку мы не понимаем, когда закончится эта пытка. Что же делает врач? Вот психиатр разговаривает с пациентом, и у того наступает облегчение. И не только от того, что вот это непонятное состояние называется, вы болеете депрессией, у вас панические атаки. То есть уже как-то стало яснее и легче, уже что-то конкретное. Но становится еще и легче, потому что врач говорит, попьете препараты в течение 2 недель и наступит небольшое улучшение. Будете продолжать пить дальше, поправитесь. Сколько болели, столько потребуется времени для того, чтобы прийти в норму. Все равно субъективно хоть какой-то ясный появляется промежуток. То есть появляется граница, которая нас успокаивает. И таким образом можно резюмировать, что вот есть явления, мы их переживаем тяжело, поскольку у них нет четких границ начала и конца. А есть события. Мы расцениваем их как перспективные, поскольку они имеют четко заданные границы, имеют начало и конец события. Поэтому вот можно сформулировать с точки зрения темпоральности одну из таких темпоральных целей психотерапии. Превратить явление, в котором живет человек, в череду событий. В общем-то, что и делает теория SELF, ее распределение вот как раз на цикле контакта. Она помогает терапевту вот как раз превратить явление в череду событий и осмыслить то, что происходит с клиентом. Насколько понятно, я вам говорю, насколько ясно сейчас вот эта прелюдия, потому что дальше пойдет про то, как устроена здесь сейчас гештальт-терапия, и мы еще сейчас заглянем в смежные науки. Понятно ли вам сейчас о том, что я рассказываю? Все понятно, супер. Спасибо. Итак, как устроено здесь и сейчас в гештальт-терапии? В гештальт-терапии нам важно то, что мы всегда с вами возвращаемся к текущему моменту здесь и сейчас, рассматривая вот воспоминания клиента, его представление о будущем, как отражение текущей ситуации. Думаю, что каждому из вас, кто практикует гештальт-терапию, как клиент и терапевт, это знакомо. В практике это выглядит так, что каждый из вас может, ну, как-то вспомнить, как он просыпается зимним утром. Просыпаетесь вы, к примеру, с любимым человеком, и у вас с ним хороший период отношений, полный любви, секса, взаимности. И заснеженная улица за окном для вас выглядит как что-то прекрасное. Прекрасно облачное, хочется идти, бежать по пушистому снегу, ловя, не знаю, ресницами снежинки. Или вообще не выходить из дома и смотреть на улицу, попивая там теплое какао и вспоминать какие-то приятные картины из прошлого, когда зима была очень чудесная. Или второе событие. Такая же погода, тот же самый день. Но просыпаетесь вы один, и у вас произошла накануне ссора. Есть риск вообще потерять близкие отношения. И вот вы смотрите на то же самое окно, на тот же самый снег, и думаете, какая отвратительная погода. Вообще, как вообще никуда не хочется идти? Работа у меня далеко, тащиться долго. Работаю я со сплошными болванами. Вспоминаете, как на неделе промочили ноги, хлюпали по грязи. То есть будущее кажется вообще отвратным. А прошлое еще хуже. Один и тот же момент, но разное восприятие, которое окрашивает то, что было у нас сзади, и то, что у нас предстоит спереди. Кстати, я придумал три состояния передвижения по Москве. Это значит, у нас есть три состояния по Москве. Можно значит, месить, можно скользить, можно скакать, и только иногда можно ходить. Сейчас, судя по всему, придется опять месить. Погода способствует тому, что мы будем тренировать мышцы ног. Так, вернемся к примерам. На них вот хорошо было заметно, как формируется наше представление о прошлом и о будущем в зависимости от момента настоящего. В связи с этим мы можем говорить в гештальт-терапии о существовании трех времен. Это настоящее прошлое, настоящее текущее и настоящее будущее. И это все у нас хорошо описано в нашей теории. Теперь давайте заглянем в смежные науки и ответим на вопрос. Зачем гештальт-терапевту хронотоп? Не мелофон, а хронотоп. Мелофон тоже хорошо бы, конечно, иметь, работу бы облегчил, но вот дело про хронотоп. Хронотоп – это понятие, которое было введено в сферу таких гуманитарных наук Бахтиным. Также очень детально описано хронотоп у Алексея Алексеевича Ухтомского. Он рассматривал хронотоп как такую цельность пространства и времени. Он писал, что человек живет одновременно в трех цветах времени, прошедшем, настоящем и будущем. Так вот, похоже, да, уже по тому, что я говорил. Если вот человек субъективно все вот эти времена не объединяет в себе, то он становится не хозяином, а рабом времени. Также Ухтомский писал, что человек объединяет в себе времена, если он, учитывая сейчас, сегодня, свой накопленный опыт, прошедшее, идет к поставленной цели, к будущему. То есть важно вот это вот сочетание всех вот этих времен. Мне вот очень понравилась такая небольшая статья Я ее нашел лет 5 назад, и только сейчас она как до меня дошла, как она связана с гештальт-подходом. Андрей Александрович Остапенко, вы можете найти эту статью, она называется «Хронотоп как перекресток прошлого и будущего, настоящего и понарошечного». Хорошая статья, очень несложная. Вот, я из нее взял несколько картинок, и вот сейчас вам одну картинку нарисую, потому что она очень здорово отражает вот о чем я говорю. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, и вот те, у кого есть возможность, вы сможете нажать вот на вторую картинку, и она развернется во весь экран, а я буду такой вот маленький. Если вам это не нужно, вы можете вот смотреть просто на то, что я рисую. Здесь тоже есть оси координат, как и тогда, когда мы рисуем цикл контакта, всем известный. Вот сейчас мы этим и займемся. У нас есть одна ось координат, которая называется актуальное время. Я потом поясню, что это такое. Актуальное время. И есть еще одна ось. Это будет содержательное время. Содержательное время. Да? Надеюсь, вам видно. И дальше мы нарисуем как раз времена. У нас будет прошлое, и у нас будет будущее. Понятно, да? То есть вот это у нас будет прошедшее, а вот здесь будет будущее. А посерединке, как вы догадываетесь, у нас будет настоящее. Хронотоп был разработан в начале века 20-го. Представляете, как давно? И вот сам хронотоп – это вот эта зона, которая включает в себя настоящее, прошедшее, и будущее. То есть вот это у нас с вами хронотоп. Здорово. Давайте еще немножечко его дорисуем. Немножко стерлось, сейчас исправимся. Вот у нас получается, что в момент настоящего происходит какое-либо событие. Событие. И Ухтомский очень хорошо про это пишет, что это событие, оно будет всегда значить действие. И как это близко к гештальт-подходу и к тому, как мы описываем цикл контакта. Именно вот эту зону контактирования. Дальше это будет вам понятно, когда я к циклу контакта вернусь. Вот есть события и действия. В прошедшем у нас с вами находится опыт. Это память. А в будущем у нас находятся с вами цели, мечты, надежды, планы. И здесь у нас будет с вами предвидение. И вот мы получаем такую картинку хронотопа. Если вы знаете гештальт-подход, то вы уже могли заметить, что вообще как прикольно это совмещается с нашей теорией. И смотрите, что такое актуальное время? Актуальное время это время, в котором происходят акты развития и образования человека. То есть не то, что он учится, человек, а образование человека. Он там как бы себя самоактуализирует и оказывается человеком. То есть это параллель с нашим процессом персоналити в гештальт-подходе. Содержательное время – это время осуществляемых живым существом движений, предметных действий, поступков. И это по параллели у нас будет очень связано с процессом каким функции self? С процессом эго, где будут совершаться действия. И вот идея хронотопа в дальнейшем развивает еще Владимир Петрович Зинченко. Его вот описание хронотопа вообще прекрасно. Такого активного хронотопа. Смотрите, как оно звучит. Что активный хронотоп можно вообще-то зачитывать как иллюстрацию для целостного присутствия человека на границе контакта. Да? То есть хронотоп – это то, что содержит идеальную форму контакта, реализует потенциал человека. Человек конструирует своим поведением себя самого. Конечно, в гештальт-терапии мы много опираемся вот на признание ответственности и осознанности за свои действия, которые переживаются нами как пришедшие извне. И вот как важно, что как раз в смежных науках также говорится о том, что как только человек актуализируется и волевым усилием осознает себя и делает что-то из себя, это его создает. Это создает его «я». То есть здесь понятие хронотопа очень близко будет парадоксальной теории изменений. Когда человеку важно перестать быть тем, кем он не является, и тогда он может обрести себя самого и измениться. То есть вообще вот это очень интересное движение, которое отражено теперь для меня вот точно еще и в хронотопе. Зинченко также еще писал, что фиксация точки в настоящем определяется многими внешними обстоятельствами или их уникальным сочетанием, или просто волей случая. Если есть силы прорваться в актуальное время, то оно преображается, преображает содержательное время, меняет обстоятельства жизни и делает ее бытийной. Ну, это достаточно клевое описание, мне кажется. И вот сейчас я вам нарисую еще один кусочек, как раз который тоже есть вот в этой прекрасной статье, которую я называл. И тут, мне кажется, вообще это описание того, как может быть хронотоп в неврозе. У нас же есть понятие в гештальт-терапии невроза. Так вот, мы можем увидеть, как выглядит то, что описывал Зинченко, Ухтомский, только со своей стороны такой психологической. Давайте вот посмотрим, как это может выглядеть. Вот это наша картинка, да, вот хронотоп, когда он такой хороший, целостный, все себя включает. И вот мы теперь берем и смотрим следующую картинку. То есть у нас тоже будет наше актуальное время. Актуальное время. И мы теперь смотрим, что у нас есть прошедшее. Прошедшее. И есть будущее. А хронотоп, там, где соединяется настоящее, прошедшее и будущее, он очень маленький. И тогда вот этот водораздел будет следующим. Что когда человек будет все время находиться в прошедшем, доминирующем его переживанием, будет скука. А когда человек все время застревает в будущем и не может из него выбраться и оказаться в настоящем, у него будет суета. Как здорово можно разные вообще клинические аспекты разложить вот на этой картинке. Может быть, этим стоит заняться. А вот то место, где совершенно в ноль ушедший хронотоп, оно называется понарошечное. Понарошку. Как будто этого и не было. Как будто и не было настоящего. Как будто оно и не существует. И тут вот мы видим сжатие хронотопа, исчезновение содержательного времени, того, что человек теряет способность к волевым актам и попадает, пропадает настоящее, и жизнь заполняется вот этими представлениями о том, каким я был, что я потерял, или будущими, что мне предстоит, с чем мне надо заняться. И нам всем, в общем-то, знакомо такое состояние, о котором как раз вот пишет Остапенко, это понарошечное, когда мы живем вне настоящего. Ну, давайте вспомним какой-то пример такой, чтобы это не было такой голой теории. Например, потеря близкого погружает нас в воспоминания о прошлом, в которых человек может, в общем, проводить десятилетия, как-то живят вот на автомате, но не присутствует целиком в настоящем. И всем это знакомо, и мы на какое-то время, бывает, в это погружаемся. А бывает, мы можем там оказаться на долгие годы. Или это могут быть, знаете, такие менее длительные, но хронически появляющиеся ситуации, в которых настоящее заменяется исключительно будущим. Что будет, если я не отвечу на экзамене? Меня выгонят из института, я об этом думаю, хожу, я не смогу получить образование, будет голод, скитание. Я не могу никак оказаться в настоящем и начать готовиться к этому экзамену. То есть все, я застреваю, суета. Сейчас я отключу демонстрацию. Ага, чтобы меня было видно. Мне кажется, это вот очень интересные картинки, которые для меня точно как-то смогли что-то прояснить. Сожалею, что нещадно висит. Ну, посмотрим, что получится из записи. По крайней мере, картиночки я вам выложу эти. Здоровая реакция – это гештальт-терапия у нас, это смена потребностей в зависимости от текущего состояния себя и среды. А вот невротическая реакция – это остановка на такой неудовлетворенной потребности. То есть человек остается в прошлом, тогда, когда все вокруг движется во временной перспективе и постоянно сменяется. То есть здесь мы с вами видим прямое взаимодействие этих двух описаний, этих двух теорий. Ну что, давайте теперь вернемся к self. Сейчас меня слышно, видно, насколько вот тормозит интернет, стоит ли дальше продолжать или нужно остановиться и делать отдельную запись. Напишите мне, пожалуйста, в чат, чтобы я тоже понимал. Спасибо. Только слышно, слышно, видно хорошо. Ну, видно, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Ну, давайте я продолжу, потому что, мне кажется, вот уже дальше будут какие-то вещи, которые смогут все это связать. Теперь давайте вернемся к self. У нас тут есть с вами теперь довольно общие, но все-таки такие определения того, что такое время и для чего оно нам нужно. И мы возвращаемся к функции self. Напомню, что первым, кто ввел понятие self гештальтерапии, был Пол Гудман, и он определял self как такой непрерывный процесс творческой адаптации человека к своим внутренним состояниям и окружающему миру. То есть self – это такое творческое действие, которое позволяет нам удовлетворять наши потребности. Это процесс, который постоянно меняется в зависимости от состояния человека и состояния окружающей среды. Важно, что self – это не фиксированная сущность, как я говорил в прошлом эфире. Это не какая-то специальная такая психическая инстанция, наподобие там «я», «эго», как в психоанализе, к примеру. Self – это специфический для каждого человека процесс, характеризующий его собственный способ реагировать в данный момент и в данной ситуации на какие-то свои потребности, изменения в этой среде. И также это все происходит в соответствии с личным стилем человека. То есть вот такое у нас есть представление о функции self. Вы, вероятно, знаете или помните, что функция self функционирует в трех режимах. Вот напомню, это id, ego и personality. Да? Давайте немножечко про них скажу быстро. Что id, он проявлен в наших телесных ощущениях, которые проявляются в автоматических процессах, которые, в общем, не требуют нашего никакого сознательного контроля. Да мы не можем их контролировать по-хорошему-то. Дыхание, пищеварение, потоотделение, напряжение, расслабление. Режим id – это активная функция уже такого, не режим id, давайте так, а режим эго. Это уже активная функция осознанного выбора и отказа от чего-либо. Да? Здесь мы совершаем какое-то взаимодействие с окружающей средой, выбираем, что нам подходит или не подходит, и тогда вот функционирует наше эго. И есть режим personality, это то, как человек интегрирует свой опыт, как он себя, ну как бы определяет, какой образ он, собственно, имеет, как он воспринимает историю свою, то есть все, что интегрировано в мое представление о том, какой я. Вот мы имеем все эти функции и режимы self, и можно их расположить на оси времени, стараясь задать их последовательность, которая является, знаете, такой идеальной эталонной. Она будет, конечно, малодостижима, но отражает такую хорошую форму для удовлетворения потребности и хорошо выявляет те сложности, которые есть у человека. И вот эта последовательность, которую я сейчас опишу, она как раз хорошо помогает реализоваться нашему творческому потенциалу. И мы можем посмотреть, где у нас какие-то сбои. Вот эта модель гештальт-терапии называется цикл контакта. То есть цикл – то, что повторяется раз за разом, неизменно. А контакт – то, что является процессом взаимодействия человека с окружающим миром. Как раз у нас есть картинка цикла контакта. Давайте я вам ее покажу тоже. Я не буду тогда ее рисовать, поскольку... Судя по всему, что легче показать. Ага. Вот сейчас вам видно. Так, чтобы, если тормозит, уже не делать рисунков, а сразу показать. Вот, отлично. Вот я вам ее сейчас поясню. Вот мы имеем наши функции self, которые распределены на временной оси. То есть вот есть ось Т, да, которая горизонтальная, это ось времени, и вертикальная ось – это ось энергии. И мы вот видим, что у нас есть зона приконтакта, в котором появляются микродвижения, ощущения. И вообще это будет начало любого цикла контакта, и он будет начинаться с актуализации функции id. Поскольку функция id у нас связана с внутренними импульсами, жизненно важными потребностями, в особенности с их телесными проявлениями. Вот если вы заметите часто, что когда вы хотите покушать, у вас начинается это не просто с вашего движения к холодильнику, а это начинается с какого-то ощущения. И вот это начало, это то, что мы не контролируем, эти ощущения, которые мы можем зафиксировать. И вот id будет указывать нам на то, что я голоден, не знаю, я подавлен, я расслаблен. То есть эта функция проявляется также вот в автоматических действиях, которые я называл, и в приконтакте мы будем как раз замечать и осознавать свои телесные ощущения и движения. Дальше у нас стадия контактирования. Стадия контактирования – это когда я уже определил свою потребность за счет вот как раз наполненности ощущений, и понял, что я хочу. Я хочу сейчас заняться сексом, я хочу отдохнуть, я хочу уйти, я хочу поесть. И я смотрю, с помощью чего я могу удовлетворить эту потребность. И вот зона контактирования – это зона ориентирования, когда я ищу и выбираю те объекты, те предметы, тех людей, которые помогут мою потребность удовлетворить. И вот на рисунке очень хорошо видно, как во времени появляются сначала у нас эмоции в зоне контактирования, а потом чувства. И смотрите, если мы видим, что из выхода, из приконтакта у нас появляется наше «я», то есть мы определили, какие мы. Я голодный, я страстный, я желающий пить, я желающий кричать, то есть какой-то я, то дальше мы двигаемся к «ты», мы двигаемся к тому объекту, который сможет удовлетворить наши желания. И как раз, когда мы продвигаемся к «ты», наши эмоции, которые не имеют какого-то дифференцированного объекта, а являются просто срезом нашего такого общего состояния, превращаются в чувства. Чувства, которые несут в себе как раз объект, и они кому-то обращены. Поэтому гештальт-терапия очень бесполезно спрашивать человека на ранней стадии, на стадии приконтакта, что ты чувствуешь, когда еще нету наполненности ощущений, когда нету подтверждения того, какой я. Вопрос о чувствах и их дифференциации возможен тогда, когда у нас достаточно осознанно наше ощущение, какие мы, и дальше мы через чувства можем определить, к кому эти чувства обращены и что мы хотим от этого человека, и какова ситуация, в которой мы что-то хотим от этого человека или объекта какого-то. Далее у нас, ну, здесь понятно, какая функция, я думаю, для вас self будет у нас проявляться. Это функция эго. То есть в отличие от id, это такая активная функция выбора. Она связана с сознательным выбором или отказом. То есть я сам вообще как-то вот ограничиваю себя или расширяю контакт с окружающей средой, исходя из осознавания вот моих вот этих собственных потребностей и желаний. И вот будет, я не буду в этом эфире про это говорить, но вот есть там нарушения, которые Гудман называл как виды потери функции эго. Да? Вот здесь вот у нас как раз идет работа нашей функции эго. Стадия финального контакта – это когда мы уже выбрали тот объект, который нам необходим, мы к нему уже приблизились, и дальше мы удовлетворяем свою потребность, которая у нас вот есть. Мы начинаем есть, мы начинаем вступать в контакт и быть агрессивными, там, ругаться и что-то доказывать или требовать и просить, или же мы начинаем действительно что-то хотеть добиться от человека и уже добиваемся этого, взаимодействуем с ним. То есть стадия финального контакта – это стадия «мы», когда человек уже вступает в активное взаимодействие. Уже нету отдельной «я» и «ты», есть «мы». Я уже включил другого в то, что я сейчас удовлетворяю с помощью него свою потребность. И здесь наша функция эго будет функционировать в режиме действия. Уже не надо что-то отвергать, уже я выбрал того, с кем я удовлетворяю потребность, и дальше я просто действую. И насколько наполнено я действую, настолько и будет удовлетворена хорошо моя потребность. Далее мы приближаемся к стадии постконтакта, и здесь мы опять возвращаемся к «я». Но к тому «я», которое уже отпускает объект, и это «я» будет оставленное «я». «Я», которое оставило другого и осталось удовлетворенное тем, что произошло. И, конечно, это «я» уже будет другое. Если мы хорошо прожили цикл контакта, мы как-то поменялись. Что-то изменилось в нас. Я был голодным, я стал сытым. Я был таким испуганным и экзистенциально таким растерянным. В результате вот этого цикла контакта я обрел устойчивость и уверенность. То есть мое «я» как-то изменилось. Я отпускаю тот объект, который мне был необходим для удовлетворения потребностей. Все зависимости, как правило, происходят как раз вот, от тревоги отпустить этот объект. Эмоциональные зависимости, отношенческие. И человек не может допустить вот этой стадии постконтакта, испытать благодарность, он все время испытывает тревогу и ощущение, что только с этим человеком я смогу быть целостным, я смогу удовлетворять свои потребности. Поэтому стадия постконтакта всегда в зависимостях будет срезаться и не допускаться. Вот в этом режиме функция персоналити – это как раз представление субъекта о себе самом, его собственный образ, который меняются под тем вот этим циклом, который начинается, движется, взаимодействует и вот продолжается. Прекрасно. Я думаю, что, в общем, здесь мы видим, как во времени распределена функция self. Другой важный компонент гештальт-теории – это феномены фигуры и фона. Они описаны много лет назад, описаны Келлером, Кофкой, Вергеймером. И вот эти гештальт-психологи, они говорили о том, что фигура всегда находится на каком-то фоне. То есть мы не можем увидеть какой-либо предмет просто в вакууме. У нас есть что-то, расположенное сзади него. И мы как бы выделяем этот предмет как фигуру, а все остальное остается в фоне. Известный предмет со стаканом воды, когда мы хотим пить и смотрим на стол, который устроен вот явствами различными. Вот мы вот видим этот стакан воды, а все остальное – паштеты, мясо, сырники – странный стол, вот, но они становятся фоном. Мы вот видим эту воду, и нам она нужна. А все остальное нам сейчас не очень нужно, оно существует. И вот нам сейчас почему это важно? Потому что гештальт-терапевт интересуется фигурой и фоном применительно ко всем функциям организма. Вот Келлер, Кофка и Вертгеймер открыли, что визуально, переживая окружающую среду, мы выбираем конкретный центр внимания, который для нас выделяет что-то из неясного фона и становится фигурой. И вот мы сейчас делаем то же самое, наблюдая за вот этой последовательностью цикла контакта, и что же будет на каждом кусочке и отрезке фигурой, а что будет фоном. Сейчас это более схематично будет и более понятно, поэтому давайте вот как раз к этому вернемся и посмотрим. Стадия приконтакта, когда мы находимся в функции ид, которая активна. Фоном является все наше тело, а фигурой будут наши ощущения. И переход от фигуры к фону будет осуществляться за счет того возбуждения, которое есть в человеке, той потребности, которая будет проявляться в ощущениях телесных. В контакте уже определенная потребность станет для нас фоном, она станет для нас уже тем, что будет питать то, как мы будем обращаться с окружающей средой. Мы уже чего-то хотим. Мы уже не задаемся вопросом, чего мы хотим. Мы рыщем взглядом и организуем активность для того, чтобы понять, где бы нам это достать. И мы осуществляем выбор. Выбор того, что нам нужно, а то, что нам не нужно, отвергаем. На стадии финального контакта фоном останутся как раз отвергнутые возможности среды. Но это могут быть люди, потому что они тоже несут какие-то возможности, это могут быть предметы. То есть это все останется, но оно уйдет на задний план. А на переднем плане фигуры будет избранный объект. И мы будем совершать с ним какое-то действие. На стадии постконтакта мы получим в фоне удовлетворенное тело. То есть тело, которое наполнилось, насытилось. И фигурой у нас будет новое «я», новый опыт, который, в общем-то, будет вот так вот интегрироваться в наше новое представление о себе. То есть здесь у нас будет активна функция персоналити. И вот очень важный момент. Я вот, читая Винкера, понял, что вот в цикле Гудмана почему-то вот как-то не очень это отражено хорошо. А вот у Зингера хорошо как-то отражает. Что вообще вот в постконтакте у нас наступает, прежде чем происходит хоть какое-то вообще дальнейшая переработка того, что было с нами и становится частью нас, происходит вообще отказ от того, что как-то удовлетворяло мою потребность. И дальше, по идее, у нас наступает ощущение пустоты, которое потом перерабатывается. То есть вот я думаю, что для вас, может быть, будет такой пример довольно ну, понятный и знакомый. Я его почему-то вот часто привожу, потому что он, наверное, такой очень ну, как бы телесный и хорошо может ну, отражать вот это ощущение пустоты, которое есть в стадии постконтакта. Это когда у вас случается хороший секс, и кульминация, и потом человек, он как бы так вот отваливается, партнеры друг от друга отваливаются в разные стороны, и даже касаться друг друга не хотят, бывает. И как будто наступает такой момент, когда просто я удовлетворен, и мне ничего не нужно, и во мне ничего нету. Мои потребности удовлетворены целиком сейчас. И вот эта стадия пустоты, того, что я не наполнен, и это очень хорошая стадия, если мы ее допускаем. Но часто эта стадия вот этой пустоты, она может быть очень страшной, если человек идентифицирует это переживание пустоты как собственным несуществованием. И тогда он будет стараться эту стадию пропустить и стараться в ней что-то достроить. Опять быстро начать с партнером разговаривать. А как это было? А как тебе сейчас, чем мы занимались? Вообще лучше ли я? Или же опять его начнет трогать? Или быстро уйдет в телефон? То есть как будто не допускается вот это ощущение опустошенности. И мне кажется, что вот в постконтакте очень важно замечать не только то, какими мы становимся, а вот это ощущение пустоты, которое может как раз нам помочь удостовериться в том, что мы реализовали то, что мы хотели, и это нас наполнило. Вот это вот тот кусочек теории, которую мне хотелось рассказать. Наверное, единственное, что я могу здесь дополнить, что на стадии вот контактирования, если говорить о прошлом и будущем, то прошлое оно проявляется в виде каких-то интроектов. Того, что нам говорили, что нужно и как делать, а что нельзя делать. А будущее такое временное у нас проявляется в виде различных проекций. Того, что случится, как это будет, к чему это приведет. И вот человеку необходимо преодолевать вот эти препятствия для того, чтобы создать вот этот хороший хронотоп, и преодолевать препятствия от того, чтобы добраться от этих телесных ощущений, понемножку, сменяя вот эти события временные, добраться до окружающей среды и установить с ней контакт и удовлетворить свои потребности. То, на чем бы я хотел закончить, это такая очень мне понравившаяся фраза и такой небольшой кусочек из книжки Ухтомского. Только вот там-то есть документ, он писал, судя по всему, это ну, в довольно тяжелое время, в 27-м году. Вот. А она такая фраза немножко мрачная, но содержит в себе, мне кажется, вот если смотреть на нее как на некое осознавание, очень ценный материал. И вот я ее прочитаю и на этом закончу. Ухтомский писал: идея хронотопа в том, что событие не создается, не определяется сейчас, не определяется пришедшими факторами. Последние приходят лишь за тем, чтобы осуществить и выявить то, что накопилось и определилось в прошлом. Сейчас только подытоживается то, что было и складывалось. Человеку страшно и обидно думать, что это не он сейчас решает, что делать, но, всматриваясь в ход событий, он начинает понимать все более, что то, что решается сейчас, в действительности было предрешено задолго. Ничто прежнее не проходит бесследно. Сейчас все учитывается. Выявляется в действии то, что скрывалось внутри. Пришло время, чтобы обмакнуть трость изречения и подписать ту хартию, которая писалась давно. То, зачем ты пришел, делай скорее. Предрешенное прежними событиями, но требующее созревания и условий извне, чтобы сейчас открыться в действии и для всех выявится. Вот хронотоп в бытии и доминанта в нас. На этом я закончу. Думаю, что было сложно, это хорошо. Надеюсь, у вас появились какие-то мысли и идеи, которые вы сможете подумать, обдумать. Пишите в Telegram. Если удастся хорошая запись, выложу ее на YouTube. Спасибо вам за внимание. И на этом эфир заканчивается. И с наступающим вас Новым годом. Всего вам хорошего.